На прошлом уроке сняли, вроде окончательно, тот вопрос, который поставили на позапрошлом, позапрошлом. Вернулись к выводу о том, что охрана, которая обеспечивает заповедь Мезузы, это неотъемлемая часть заповеди, с точки зрения Тойсвоздыка вообще икер. Главное в заповеди. И по этой причине, если человек ориентирован на эту охрану, даже если он ориентирован, даже если он выполняет заповедь Мезузы, только потому, что она вот обеспечивает его жилище охрану, то он и то, как максимум, выполняет заповедь не лишма, что на определенном этапе становления духовного человека, допустимо. Нет, это ненормально, но допустимо. Это всего лишь заповедь, выполненная не в абсолютной полноте. Если же он выполняет эту заповедь, понимая, что он выполняет приказ Всевышнего, и выполняя заповедь именно потому, что Всевышний ему такое вот действие приказал, устанавливать мезузу на косяки дома, при этом заповедь, осознавая, что эта заповедь заключается в том, чтобы поставить мезузу на косяки дома, дабы этот дом охранялся мезузой, то в этом вообще ничего нет зазорного. Это выполнение заповеди. Ну, бешлеймус я все выполнял, переводил все по привычке, как в полноте. Но на самом деле, конечно, это такая калька, не вполне грамотная с точки зрения русского языка. Наверное, надо переводить просто идеально. Что это идеальное выполнение заповеди. Пункт вов. «Алпи омар лиил азди шмира восвертвам ойв гетон дурх мезузей знид асхар одр згулан и сэфес эгдер митсва». «Нордосес ме иня на митсве гуфа». В соответствии с тем, что мы объяснили выше, а что мы объяснили? По существу, если отбросить все наши вот метания с вопросами и ответами на эти, то есть поиском противоречий, ответом, снятием этих противоречий, то получится, что мы, в общем-то, одну глобальную мысль отследили, что вот это охранение, предоставляемое мезузой, обеспечиваемое мезузой, оно является не наградой за заповедь, не сгулой какой-то заповеди, а не сгулой, которая следует из заповеди, каким-то вот таким вот полезным свойством, следствием выполнения заповеди. А это именно вот сам инин этой заповеди, сама идея этой заповеди. «Верфаштанзик адувар пандвар пэлэ восмегифин пэкэшер цу митсас мезузэ». Отсюда станет понятна удивительная вещь, которую мы можем обнаружить в выполнении заповеди, в связи с заповедью мезузы. «Димишна ин масэхэс кейлем рэхн тойс кама кейлем возгобна бэйс кибуль ундерибер арэй элу тмэйн». В трактате Кейлем, трактат Кейлем занимается вопросами чистоты и нечистоты, там, возможности осквернения, очищения сосудов. Да? Под сосудами, кстати говоря, подразумеваются совершенно не обязательно сосуды, в смысле чашка, кувшин, чайник, а подразумеваются инструменты. Точный перевод слова Кейлем – это, собственно, не сосуды, как принимающие, вот, имеющие внутренний объем какие-то предметы, в которых можно там воду носить, а инструментарий, различные вспомогательные средства, например, клей ктива, письменные инструменты, там всякие карандаши, ручки и так далее. Так вот, сосуды, я буду переводить сосуды по привычке, вот эти самые кейлем, они воспринимают осквернение совершенно необязательно. И в этом трактате как раз обсуждаются те критерии, те качества, особенности, которыми должны обладать кейлем для того, чтобы воспринимать осквернение. Так вот, среди сосудов, которые обладают бейс-кибуль, вот как раз внутренним, каким-то внутренним объемом, который представляет собой нечто, способное быть наполненным, и поэтому принимает осквернение, там Мишна перечисляет очень странный предмет. Посох, у которого есть, значит, как сказать, емкость для мезузы. Это посох, палка, с которой ходит, в который высверлили там, чем-то, каким-то инструментом, сделали такое углубление, чтобы туда поместить мезузу. И, ну, понятно, что это какая-то экзотика. Ну, там, я не знаю, я в своей жизни не встречал, ты, наверное, тоже. Чтобы человек ходил с палочкой, в которой была бы мезуза. Это какая-то, ну, совсем что-то невероятное, да? Так вот, Тосфос Йомтов по этому поводу, такой комментатор Мишны, в частности, замечает, «Вэфшо шигуя аношим безмана Мишна, носим мезуза имом вэвэхошву зэлэ митсва вэлэшмира лохэм». Он говорит такую вещь. Возможно, ну, то есть, вообще непонятно, зачем это. Зачем нужна, есть заповедь укреплять мезузу на косяк дома. Еще не любого дома, не любого помещения косяк нуждается в мезузе. А при чем тут посох-то? Объясняет Тосфос Йомтов, что это за посох. Ну, то, и, да и Мишна, главное, что примечательно, что Мишна этот предмет называет совершенно без всяких объяснений. А что это за предмет-то? Да, что это получается, что это такая нормальная практика, что ли, в те времена была, чтобы существовали посохи с отверстием для мезузы, с таким, значит, с пазом для мезузы. И то есть Йомтов объясняет, возможно, что в те времена люди во времена Мишны, они носили мезузу с собой и полагали это заповедью и охранением для них. Мицва велишмир, ле мицва велишмир, в качестве заповеди, для заповеди и охранения. Вот фундем вет брэнгтароб димициис фун макиши ешбэйхулю цулиб шмира. Ну, и из того, что вот приводится такое, приводится мишной, такое вот странное описывается сооружение. Значит, посох, в котором есть там углубление для охранения. Он мизис нитмиватль из и он это не битулирует. В каком смысле, я сейчас пока не соображу. Маши косу бутасит ямтов хошву зе дымашма шеейный кен комкой ал ли митсва вэшмира шель митсва. Рэба поясняет в сноске то, что написано в Тосфос Йомтов, вехошвузе, значит, Тосфос Йомтов, когда это поясняет, из самого тона его комментария, понятно, что он с этой практикой, ну, как бы не вполне согласен. Он говорит, что, возможно, в те времена существовали люди, которые полагали это заповедью и охранением. Отсюда, ну, из самого тона этой фразы, следует, что Тосфос Йомтов, скорее всего, не согласен с этим. То есть, они тогда полагали, в смысле, что на самом деле это не так. Он не пишет, они носили мезузу с собой в посохе для того, чтобы выполнить заповедь и так далее. Потому что, ну, какая здесь заповедь? Нет заповеди прикреплять мезузу к посоху дороги твоей. Там, а Мишна, тем не менее, она ничего подобного не говорит. Она рассказывает об этом предмете без всякой, то есть не битулирует, не подвергает сомнению целесообразность вот такой практики, да, о которой в стиле, возможно, говорит Тосфос Йомтов, да. Так вот, из того, что он не отмевает, что он не отменяет, Мишна не подвергает сомнению целесообразность такой практики, получается, азодди ангога гота норд. Получается, что такая ангога, такая практика, она уместна. Рэбе поясняет в сносочке. Улигайр дал шухана ксиво ва лимуд шелкуэдр змухадмур гойсамэм мунахас мезузар ель кутисихис. Замечает, что говорит, надо отметить, что на письменном столе, за которым учился мой учитель, мой тесть Рэбе, то есть предыдущий Рэбе, лежала мезуза. Да, я на самом деле встречал письмо, в котором Рэбе рекомендует, упоминает прецедент, я не помню, связывает это с каким-то из великих наших мудрецов, который вот носил в посохе мезузу. В письме Рэбе отвечает, если я не ошибаюсь, на вопрос какой-то женщины о том, что вот как ей избавиться от ночных кошмаров, что ее мучают страхи, и он предлагает ей поместить мезузу рядом, с, рядом с собой на, с, там, на тумбочку, скажем, там, или прикроватную, поясняя это, как, ну, вот я, конечно, смутно помню, недословно, по-моему, поясняя это вот как раз вот этой истории с этим посохом. И, в частности, можно я договорю фразу? И, в частности, поясняя это с фактом о предыдущем Рэбе, у которого на столе лежала мезуза. Опять же, то, что мезуза лежит на столе, не является выполнением заповеди. Нет заповеди класть мезузы на стол или вообще наполнять свой дом мезузами. Вот, тем не менее, на столе у предыдущего Рэбе лежала мезуза, постоянно имеется в виду, в качестве такого постоянной практики. У Вемис из Машмы, на самом деле, можно понять таким образом. У Нохмер Муках фун Ярушалми, и более того, это становится очевидным из Иерусалимского Талмуда. Аз де мезуза гуфа готн зир сгулы сашмира. Что сама мезуза, она обладает вот таким вот свойством охранения. То есть, вне мезуза обладает свойством охранения вне выполнения заповеди прикрепить мезузу на косяк дома, да? Сгулы сашмира. Афилу венес из дербани токи иненкем киюма митсва. Даже вне практики осуществления заповеди. Понятно, о чем он говорит. Да? То есть, есть мезуза, как свиточек. Я не знаю, вот те, кто слушает эти уроки в интернете, они представляют себе, что такое мезуза. Мезуза — это не коробочка, как некоторые люди считают, не коробочка, которую привинчивают к косяку двери, а это прежде всего свиточек, то есть маленький пергаментный свиточек, в котором содержатся определенные разделы Торы, написанные специальным образом, примерно так же, как пишут свиток Торы, или там свиточки, которые заключены внутри тфилин. И вот они иногда, можно их на самом деле и не облекать в такую коробочку, а можно их завернуть в бумажечку. И важно их прикрепить к косяку двери. Более того, они могут быть даже вмонтированы внутрь косяка, углублены туда. Так вот, само написание мезузы, с точки зрения Вавилонского Талмуда, насколько я понимаю, не представляет собой заповеди. Это нечто, ну, некий подготовительный этап. Если мезузы нет, понятно, что ее трудно укрепить. То есть и существование мезузы тоже не является заповедью, и приобретение мезузы не является заповедью, и держать мезузу дома, а тем более в посохе, там, ну, или там на столе, как предыдущего Рэбе, или где-то там, значит, вот, значит, просто положить ее на подоконник, там, или рядом с собой, или в кармане, не является заповедью. Заповедью является именно укрепление мезузы на двери. Когда эта заповедь выполнена, вот дом обеспечен мезузой, обеспечен охраной, как мы говорили выше. Крэбе говорит, вот из этих историй, сейчас он приведет еще информацию из Иерусалимского Талмуда, которая нам это проиллюстрирует еще более ярко. Понятно, что на самом деле мезуза обладает свойством охранения, даже если ею не выполняется заповедь, даже вне контекста заповеди, даже если мезуза просто, там, не знаю, находится в помещении, находится рядом с человеком, не будучи укрепленной на косяке двери. Эсвердер Цельтен Рушалми, и что же это вот за место, на которое намекает Рэбе, из Ярушалми? А вот, ну, наверное, как раз это вот то, что в том письме упоминалось. Цельтен Рушалми, аз Рабейну Акодиш, что Рабейну Акодиш? Рабейну Акодиш — это Раби Иуда Аноси, создавитель Мишны. Годгишикта мезуза цу артбон. Послал мезузу какому-то артибону. Нет, это другая история. Кто такой артибон? Анохри. Какому-то нееврею. Можно потом после урока посмотреть поподробнее, что это. Рыба дает сноску на трактат П в таком-то месте. И приводится в Брейшис Раба в другом месте. Значит, послал какому-то нееврею эту мезузу. «Ун готн гезогт». И ему передал на словах, да? «Азер шихтем мило де ад де махлох «Веги минатролох» послал ему предмет, который... Что такое демахлох? Я не знаю, да, демахлох. Что если ты... То она, этот предмет охраняет тебя. Будет охранять тебя. Это принципиально для нас. Агама за нохри из нитн гедр фукию амитсас мезузас. То есть, ну, понятно, что это вопиющий пример. Раби Гуданоси, как известно, взаимодействовал с неевреями как руководитель поколения. Он, в общем, в определенном смысле вынужден был взаимодействовать с неевреями. И я взаимодействовал с неевреями и взаимодействовал с ними достаточно успешно, насколько я понимаю. И вот он посылает мезузу вообще нееврею. Какое отношение с... То есть, у современного человека возникнет вопрос, как правильно ли это вообще, еврей может как-то неуважительно повести себя с мезузой, но, очевидно, Рабейну Акодыш имел представление о том, кому можно и нужно послать, что именно послать. Так вот, он посылает ему мезузу. Важно для нас здесь то, что не еврей в принципе не может эту заповедь выполнить. Даже если он прикрепит мезузу на косяк своего дома, то тем самым заповедь никак не будет выполнена. То есть посылает ему просто вот этот свиточек, вот этот предмет. И называет его, собственно, предметом. Да? Я тебе вот этот предмет посылаю, он может тебя охранять. Мизофундес, несмотря на это... Сейчас, секундочку, что здесь... Тут все больше ссылки... Не надо, пожалуйста, это делать. Фундествегны бизейхме индем фал шайх деринен фун минатрулох. Так вот, несмотря на это, даже в такой ситуации все равно остается актуальным то, что мезуза охраняет. Правда, не вполне, конечно, понятно. Это нуждается в серьезном объяснении, как она вот там, что вот почему она должна не еврея охранять. Ну, кажется, Рэб здесь будет пояснять дальше. То есть остается актуальным вот это охранение минатрилох вовос из до ин мезузы, которое заключено в мезузе. В скобочках ребят отмечают увифрат литнгемших наисфирвым фуном сипур. А в частности, в свете продолжения этой истории, которая там приводится в Иерушалме, восвет гибрахным ин шилтейс, которая приводится... А, нет, это продолжение истории в других источниках приводится. Аздур дэм восардбан агод генумен. Не уверен, что я правильно читаю. Может, это какой-нибудь Артебун или Ордбейн, или что-нибудь в этом духе. Ну, будем называть его Артбоном. Звучит от слова арт. Звучит красиво. Так вот, благодаря тому, что этот самый Артбон, год генумен за мезузу, он получил ту мезузу, год зи глайхо вгетон дишмира и он мияд борхо эйсосоды ху, мияд борхо эйсосоды хулю. Что вот это вот самое охранение он таки сразу получил. Что там произошло, я, честно говоря, не понимаю из этой фразы. Это надо вот заглянуть туда. Сейчас попробуем после урока посмотреть источнички, что там говорится. Ну, вот чего-то там такое. Что-то там у него, очевидно, срослось лучше, нежели срасталось до этого. Валихиура из-за задоварта муха. На первый взгляд, это удивительная вещь. Балтми годзих, но и гивен арайнцутон инем макила мизуза давка. Значит, ну, если предположить, что вот люди в те времена действительно ну, в настолько распространенной мере, что даже это Мишна приводит, вот они в посох мезузу туда вставляли, из доха и хоха мегодос генумен нитал стама парша фунтейра велхиз бихлол мейген нор алш мира фуна мезуза. Понятно, что они... Ну, они же могли... Ну, хорошо, понятно, контекст теперь вроде начинает нами осознаваться, да? Зачем они в посох вставляли? Потому что с посохом человек идет в дальний путь, дорога, как сказали наши мудрецы, всегда бехескас сакона, она всегда несет в себе какую-то долю опасности, поэтому вот они, значит, берут и в посох, с которым они в этот дальний путь отправляются, вставляют мезузу. На первый взгляд, если они хотели охранения от слов Торы, то они могли вставить туда любой свиточек, правильно, с любыми словами Торы. Почему они вставляли именно мезузу? Отсюда понятно, что они были нацелены на то, чтобы получить охранение от этого текста именно в качестве мезузы. А какое здесь, как здесь, почему мезуза здесь должна работать как охраняющее начало? Ведь есть даже вот просто буквально в раскрытой форме законодательное решение мудрецов, если человек повесил мезузу на палку, на посох, например, то эта мезуза негодна. Он в виде гемора из нохмадгиш, и гемора еще и подчеркивает сакона в эйн бо мицво, что в этом заключена, наоборот, опасность. И в этом нет заповеди. Векапируш Раши, это в геморе Мнохейс приводится, наверное, в том, наверное, близко к тому месту, которое мы выше упоминали. Раши объясняет, а что за опасность-то? Опасность, и нет в ней заповеди, там гемор говорит, да? Раши поясняет, что за опасность. Сакона мина мазиким шейн абайс миштамер бо ачик воену бецура за песах кейлхосу. А опасность от всяких вредоносников. То есть, если человек взял и прикрепил внутри, ну там, очевидно, приводится, описывается феномен прикрепления мезузы на палку, в смысле, что человек прикрепляет ее на какую-то палку, но не на косяк дома. Вот он там объясняет, что есть в этом заключено нет заповеди, с другой стороны, в этом даже есть опасность. В чем опасность? Опасность от всяких видов вреда, которые могут пасть на дом, пока на него не прикреплена мезуза. Так вот этот вред, он продолжает быть актуален также в той ситуации, когда в доме есть мезуза, но она, покуда она не укреплена таким образом, как описывает этот закон, правильным образом на вход дома, до этого времени «эйн абайс миштамер», дом не охраняется, Раша поясняет, в скобочке. «Он кольж де гемора дер цейл дорт», несмотря на то, что гемора там рассказывает, «а шельбайс мун баз амелых, гоя эйсен бе фунда кейсеям кейн зехарли мезуза», и несмотря на то, что гемора там рассказывает, что в доме царя Мунбаза делали это, значит, ну вот в их помещениях делали это в качестве памяти о мезузе. Он вимегифин бекама митвис, и как мы находим применительно ко многим заповедям махта зехер цуа митсва, что ну в тех ситуациях, когда заповедь невозможно выполнить, то тогда почему, что это за история с царем Мунбазом, и кто это такой, я тоже по своей серости никакого представления не имею. Сейчас посмотрим, может быть, как раз познакомимся с этим в геморе. Так вот, и как мы находим в отношении других заповедей, что вот если заповедь невозможно выполнить, «Вен кеннер нит микаем», значит, вот делают какую-то память о заповеди, чтобы еврейский народ не забывал об этой заповеди. А зоя виде зроя восьминем блейд песах захартум цум корбен песах, пример рыбы приводит, зроя, которую кладут на пасхальную киару в настоящее время, когда нет пасхальной жертвы. Вместо пасхальной жертвы кладут, ну, по нашему обычаю, кусочек такой обожженной, крепко обожженной куриной шейки, косточки, какой-то фрагмент куриной шейки в память о пасхальной жертве, покуда мы не можем положить туда кусочек пасхальной жертвы. Гифин нобер нит аздурха зехер зомен бакумендем схара митсухуны. Но при этом понятно, при этом таким вот поминанием о заповеди вот они значит, прикрепляли, как-то по непонятной мне пока причине, прикрепляли, значит, мезузу на очевидно, на палку какую-то, в память о заповеди мезузы. Не стучи, пожалуйста. Вот такое поминание, оно не приводит к получению... награды за эту заповедь. Векемувана там, и, как понятно, причина гамдос эстекиам эйнун зехар, несмотря на то, что это похоже на выполнение заповеди мезузы, это память о выполнении заповеди мезузы, это память, которую мудрецы прописали, следовательно, это альпитейра цудермитсва, это напоминание о заповеди, которая основывается на Торе, и зобердерсхар фарбун митн киюма митцво. Но, тем не менее, награда-то, она связана все равно с выполнением заповеди, а не воспоминанием о ней. Скобочка закрылась. Ал пианал измуван. Отсюда понятно. Вибалдиш мираш альиде амизуза из фарбун митн гуф амизуза. Поскольку охранение, которое с мизузой достигается, обеспечивается, оно связано с самой мезузой, бемейли из шаях, азамейн фундамини нашмиры из фаран, индер мезуза алейн. Понятно, что само собой становится, ну, естественно, предположить, что нечто подобное охранению, которое присутствует в заповеди мезузы, присутствует и в самой мезузе. А филу эйдер мейздер мидмикаем митсос мезуза. Еще до того, как мы выполняем ею заповедь мезузы. Вибалд зиз гешрибен геворн лишем мезуза, поскольку эта мезуза уже написана во имя мезузы. Мезуза должна писаться с точки зрения закона не просто как упражнение каллиграфическое, а должна писаться во имя святости мезузы. Одрафилу виба артбон. Или даже в той ситуации, как с этим артбоном, которому Рабейну Акодыш, Раби Удануси, отослал мезузу с целью наделить его средством охранения, обеспечить его безопасность. Не вполне я пока понял. Сейчас, может, ссылки посмотрим, станет понятней. То есть, каким-то образом, Рэбе говорит, несмотря на то, что мезуза не охраняет дом, наверное, надо сказать, по-настоящему, покуда она не укреплена на этом доме, то есть, в контексте заповеди, когда мезузой выполнена заповедь, охрана это, ну, наверное, больше, и там, наверное, качественно больше, качественно иная, качественно более высока, скажем. Несмотря на это, предположимо сказать, что вот даже в ситуации, когда ни о каком выполнении заповеди даже речи быть не может, как, например, с этим артбоном, мезуза все равно в мезузе, в самой мезузе, в самом предмете, да, присутствует некоторый оттенок, некоторый момент охранения. Так, по поводу отправки мезузы Раби Удануси артбону. В Иерусалимском Талмуде на 4-й лист, первая сторона, мудрецы обсуждают кевьёхл ценность слов Торы. Ну, тема такая достаточно широкая, высказывается много всяких разных тезисов. И, в частности, говорится о том, что все существование мира, оно ничтожно по отношению к словам Торы. Приводятся на то доводы вроде, скажем, стиха из Мишлей. Где я это видел? Афилу кулэн кулэйни шовилы довэ рэхот шэльтэйро. Даже никакая вещь, она не может сравниться даже с одним словом Торы, как, например, написано «Кол хафейцем ло ишву Бог», никакая вещь не сравнится с ней. ну там другие. И в частности, «Векол хафацехол ишуа боха фейцем элу авоним тоес мерголиес». И объясняет Тора, что это за вещи, которые не могут сравниться с Торой. Например, драгоценные камни, жемчуга. Там в двух местах в Мишле говорится про хафейцем и хафейцехо. Хафейцем – предметы. Это драгоценные камни и жемчуга. Хафицехо – твои предметы, то, к чему ты стремишься, это слова Торы. Так вот, рассказывает Гемора в качестве иллюстрации этим рассуждениям. Хафицехо, в смысле, твои предметы, то, к чему ты стремишься, то, к чему ты испытываешь страсть, в смысле, Всевышний, в качестве довода тому, Ермиёху, кибэйли хафацтину мавая, ибо к этим я, к этим я благоволил, этих я хочу, в смысле, слов Торы, говорит Бог. И приводит историю с вот с этим самым Артбоном. Что за позицию этот Арбон занимал, я не пойму, но у нас здесь не найти комментариев соответствующих. Так вот, этот самый Артбон, ну, очевидно, какой-то римский деятель, послал Раби Иуда Аноси невероятной какой-то цены жемчужину. Шолохла Рабину Акодыш Хадми Маргали Това, которая называлась, если я правильно понимаю, Атимитун. И, значит, предложил ему послать ему ответный, дать ему ответный подарок той же цены. Шлахли мило де това де квосо. Ну, такой же стоимости. Пошли мне подарок на такую же стоимость. А тот ему отправил мизузу. Шолохла их ад мизуза. Тогда этот самый Артбон, он претензию высказал, он говорит, я тебе отправляю вещь, которая вообще немыслимые деньги стоит, а ты мне отправляешь вещь, которая стоит пулор, хад-пулор, не знаю, сколько там этот пулор, но, в общем, короче говоря, которая стоит копейки, мол. Тогда ему Раби Игуда ответил, омар лей хафейцехо ве хафейце лой ишву бог. Все, что у тебя есть, все твое имущество, и все мои имущества, все мое имущество, они не сравнятся с нею. Если я правильно понимаю. А может быть, хафицеху и хафейцой, он подразумевает, развивает эту идею про хефцы и шамаем, про слова Торы и предметы мира. Ну, мне видится скорее смысл этой фразы таким, что все, что у тебя есть, и все, что у меня есть, оно вообще не может быть сравнимо с тем, что я тебе отправил. То есть мезуза, она на самом деле много ценнее, чем та жемчужина, которую ты отправил мне. Велоид, и более того, что то, что ты мне отправил, это я сам должен охранять. То есть я эту жемчужину получил, теперь я должен беречь ее от воров, да, должен о ней заботиться, да? А то, что я тебя отправил, это тебя будет охранять. То, что я тебя отправил, в гиме натра лох, она будет тебя охранять. Кедихсив, как написано, бейзалехохо танхе исхо. С вхождением твоем будет упокаивать тебя. Ну, в смысле, этим он подтверждает, Раби Иуда Аноси подтвердил то, что слова Торы, вот они оберегают, они обладают, содержат в себе некоторые, несут в себе определенное охранение. Вот эта идея, которая нам нужна для понимания нашей беседы. Здесь Рэбе дальше в скобочках ссылается на Шиилтес, где история с этим Артбоном, она обсуждается, очевидно, более широко, и вот, наверное, какой-то приводится развитие этого случая, где таки мезуза сыграла свою охраняющую роль. Но, к сожалению, эти шилтес мне тут точно взять неоткуда. Теперь в отношении Мунбаза, который на русский в русском варианте он Сейчас. Он огласовывается, озвучивается как монобаз. Так вот, этот самый монобаз. Сейчас одну секундочку. Вики Шива сообщает нам о том, что это был такой, вернее говоря, Википедия, по-моему, что это был такой известный гер в период второго храма, перед самым завершением этого периода, перед самым, ну, практически перед разрушением второго храма. Это была, значит, царица Елена, Эления Малко, и Монбас Аришон, первый, Монбас первый, потом был Монбас второй. О каком из этих Монбазов речь идет, я, честно говоря, с трудом соображу, которые совершили гиюр и там, вместе с группой своих родственников. Были они правителями в некотором государстве под названием Хадаев. И были правителями в период Великого бунта против римлян в 66-70 году общепринятой эры. Вот. А снус говорится о том, что они были большими благотворителями и так далее. И Викишива дает ссылку на Дас Ак Ил, где дается крайне подробно, ну, такая, в общем, в деталях обсуждается их биография. В частности, говорится, из талмудических источников мы знаем об удивительных случаях гиюра за несколько десятков лет до разрушения второго храма, который вот эти гиюры происходили в государстве Хадаев, я не знаю, как огласовывать, Хесдарит Юд Юд Бейс, Хадаев или Гадаев, или Гадаев, в скобочках поясняет этот самый Дас Ак-Ил, которая расположена на маленьком клочке земли на левом берегу в верховьях реки Хидекель между Ассирией и Арменией. Рассказывают о том, как некие два еврея, они вот, ну, как бы, не знаю, наладив связь с домом, вот, ну, оказавшись в царском доме этого государства, очевидно, небольшого, они повлияли на царскую семью, и в результате там вот, значит, цари, они совершили гиюр, и семья, как я понимаю, в очень большом объеме, если не в полном составе, совершила гиюр. Эта история, она получила, ну вот, приобрела отдельный смысл, какой-то серьезный смысл в связи с тем, что двое из этой царской семьи, Елена, царица Елена и ее сын Монбас а-Мелех, упоминаются многократно в Мишне и в Талмуде. И говорится о их, о том, как они были привержены еврейству, привержены с еврейским идеалам, скажем, преданы, по всей видимости, каким-то вот таким невероятным образом. Ну, там рассказывается, в частности, в тех источниках, которые я посмотрел мельком, говорится о том, как они помогали храму, там, материально, вложения очень серьезные делали в ремонт храма, там, в его украшении и так далее. Вот. Ну вот он примеры приводит. В трактате Йома говорится, Монбас а-Мелех, в Мишне, да? Монбас а-Мелех сделал все ручки храмовых сосудов на Йом-Кипур, сделал золотые. То есть, ну, приладил золотые ручки, или позолотил ручки. Мать его Елена она сделала невреши шерзоров алпийской шерле рейхаль. Что такое невреши шерзоров, мне трудно сказать. Ну, какую-то деталь, золотую деталь на входе в рейхаль храмовый. Также она сделала золотую табличку с... даровала в храм, имеется в виду, очевидно, золотую табличку с разделом соты, с написанным на ней разделом соты. Ну, там дальше обсуждаются различные моменты, связанные с их деятельностью. Много разных моментов, мягко говоря. Вот. Но нас интересует скорее не это, а нас интересует... все-таки то место в трактате «Мнохис», на которое ссылается Ребе, «Мнохис Ламед Бейс», в конце второй стороны вот 32-го листа. А там вот обсуждается моменты, связанные с закреплением мезузы. Значит, если человек наложил, в частности, говорится, «Омар Рав Иуда, Омар Шмуэль». Обсуждаются разные детали, связанные с регламентом закрепления мезузы на дверной косяк. Так вот, сказал Рав Иуда, сказал Шмуэль, «Тлоб макель псул». Если человек повесил ее на палке, то она негодна. Что значит повесил ее на палке? «Тло лимезуза», Раш объясняет, «тло лимезуза ал песах бемакель». То есть он ее на вход повесил на каком-то выносном элементе, я так понимаю, прикрепил к палке, а палку эту там привернул, прикрутил ко входу. То тогда не годится. Такое повешение мезузы не годится. «Май таймо», а в чем, значит, причина? «Бишорехо бэйнон», а потому что написано «бишорехо». Ну, смотрите, раздел мезузы, скажем, в шма. Да, «бишорехо», надо «во вратах твоих». Вот это «во вратах твоих», мудрецы, если я правильно понимаю, рассматривают как указание на то, что мезуза должна быть непосредственно прикреплена к косяку, а не опосредованно. «Таньо нами гохи» и приводят брайсу, которая о том свидетельствует. «Тлобы макель ойшиениху ахараделес сакона вейн бом митсва». Если человек приделал ее на палку или поместил ее за дверью, в смысле не на косяк, а где-то там на стену, где-то там дальше, значит, сакона в эйнбомитсве, то, что Ребе приводит, опасность и нет заповеди. Раши объясняет, и ниху ахмахойра аделес, поместил ее за дверью, шикову бекойсил ахойра аделес, повесил ее на стену, а не на косяк, там вот дальше за дверью. Сакона мина мазиким, ну, это то, что Ребе цитирует здесь у нас напрямую в беседе, тогда это, тут проблема, возникает опасность. В чем опасность? То, от чего мезуза должна бы охранять, как бы она была прикреплена на дверной косяк правильным образом, в соответствии с законом, вот эти опасности, они не получают отпора от мезузы. Охранение не происходит. И дальше, в отношении вот этого прикрепления на палку, да, то есть вот какого-то такого неправильного, а может быть, кстати говоря, не только на палку, а... на палку в кавычках, я говорю, не только на палку, а прикрепление, может быть, и вот за дверью на стену, неважно, таким вот нештатным, неправильным образом. Приводят они пример про пундакейсейрам, про постоялые дворы в доме, вернее, комнаты, дальше понятно, что это такие вот комнатки, гостиничные номера при дворе, в доме царя Мунбаза. «Шель бейс Мунбаза мэлэх ой уэйсин вэпандагэсэйам кейн зэхар лэмезуза». Значит, в доме Мунбаза, короля Мунбаза, делали вот в этих вот гостиничных номерах, там, или гостиниц, скорее даже гостини в камерах таких гостиничных, в камерах для гостей, делали это в качестве воспоминания о мезузе. А почему, собственно говоря, что же мешало там повесить мезузу нормально? А вот объясняет Раши Гой Ойсен Бедукасеем. Пундек айну бейс шелонин бой ойври дрохим. То есть, что такое пундек? Это постоялый двор, как мы сказали. Место, где ночуют путники. Оври дрох бадерах, где ночуют по дороге путники. Вейн хайовин бе мезуза. И вот эти вот номера, они не обязаны в мезузе. Делав дирес ква гу. Почему? Потому что они не представляют собой постоянного жилища. Ну, как известно, жилище становится обязанным в мезузе после того, как оно становится постоянным. Даже когда человек въехал в жилище, там, приобрел новую квартиру, скажем, согласно обычаю, он сразу прикрепляет мезузу. Потом, через 30 дней, когда уже он обосновался, уже вот, теперь он это жилище стало для него постоянным, он тогда только снимает прежнюю мезузу, отдает ее на проверку, ну, потому что такое снимать неправильно, и вешает мезузу уже на постоянной основе. Так вот, у этого самого короля в постоялом дворе короля Мунбаза, вот в таких вот номерах, камерами, наверное, я их зря обозвал, камерами их обозвал, честно говоря, потому что я вначале подумал, что это из-за их малого размера, они не обязаны были в мезузе. А тут, видите, оказывается по-другому, из-за того, что они не являются постоянным жилищем. Так вот, там, в принципе, эти мезузы не надо было вешать. Но король Мунбаз, он считал, что вот надо все равно там мезузы повесить в память об этой заповеди. Хайовин мезузы. Делав дирас кива гу. Потому что они не являются постоянным жилищем. Кадитани лы камен, как дальше там в Брайсе сообщается, без алехо. Беасхолос, наверное, здесь опечатка. Гадар бы пундаки берец Исруэл, кол шлойчим йойм, потру мина мезуза. Человек, когда поселяется в постоянном дворе в земле Израиля, он в течение 30 дней свободен от мезузы. Вышель байс мунбаза мелех, а в доме у этого царя Мунбаза, кшегоем мигалхим бадерех, нойсим мезузас имогэм, витойлин эйсон, когда шли в дорогу, сейчас еще раз проговорю, не совсем правильно понял. Когда шли в дорогу, они брали с собой мезузы, в той или иной сон бы пундек бы макели, и вешали их вот на палке, то, что мы назвали на палке в кавычках, в тех постоялых дворах, где они ночевали. А до бойки, до утра, зачем? Заехала мезуза. В памяти мезузы. Лифи шелой гою дарин лейлом дирас квай лагойлых гоя мир лир бемалхусы. Потому что они вообще, вот эти вот царские персоны, если я правильно понимаю, они, то есть, ну вот как раз сообщает, вообще не жили постоянным образом где-то, а все время переходили из одного города в другой, в своем царстве. То есть, они все время жили в таком, такое кочевое царство. Очевидно было. То есть, еще раз проговорим, теперь уж, наверное, окончательная редакция. Вот этот самый царь Мунбаз, я вначале подумал, что это у него в доме было, превратно поняв фразу Гемора «Шельбейс Мунбаза Мелых». То есть, я понял, как в доме «Бевейс Мунбаза Мелых», а имеется в виду персоны царского дома. Мунбаза, царем короля Мунбаза, они когда шли вот перед своим, придерживаясь своего кочевого образа жизни, переходили из одного места в другое, то они несли с собой мезузы. И эти мезузы вот так вот приставляли, очевидно, на косяки в память о заповеди мезузы. Вот такая интересная практика.